Сегодня, представляете, я был в храме. Вообще я никогда не хожу. Вернее, точнее, как не приду, все «Христос воскресе» поют. Почему, понять не могу. Весь год хожу, а все «Христос воскресе» поют. Вы никак не думаете, почему бы это такое? Но вот сегодня вдруг оказался, и, вы знаете, у диакона был такой тоненький голосочек, такой благовейный и тихий, что я ничего не слышал. Пришел домой, смотрю, интересно, Евангелие, оказывается. Евангелие о встрече Христа с некой самарянкой. Ну, беседа эта интересная, действительно была очень интересная, которая произвела на нее, я бы сказал, неизгладимое впечатление, и не только на нее, но когда она рассказала своим согражданам, так те пришли из города и просили его: «Останься хоть на 2 дня», но он остался на 2 дня. И уже многие потом говорили ей: «Не потому, что ты сказала нам, что он пророк, а мы сами убедились в этом». Но слова его были действительно очень интересные, и, в частности, он произнес такую фразу, которая имеет очень большое значение, хотя звучит она, как кажется, на первый взгляд, очень просто. Очень просто. Так настолько просто, что мы даже на нее и внимания не обращаем. Ну, представьте, он сказал: «Бог есть Дух». Ну, кто же не знает, что Бог есть Дух? Правда же? Правда же? И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Вот это же интересно. Более того, он потом ей ответил, что ни здесь, ни у вас здесь, на этой горе, на которой поклонялись самаряне, не в Иерусалиме даже, а будут поклоняться в Духе и истине, независимо от места своего нахождения. И не только нахождения, а он указал, между прочим, на что? Иерусалим – это был святой град, в котором находился Иерусалимский храм. Это единственное место, единственный храм в иудейской религии. Это у нас много храмов, там только один. Этим подчеркивалась особая, так сказать, монотеистичность, кажется, исповедания Бога, то есть единственность, и что нигде не может больше он присутствовать, как только вот в этом месте, и больше нигде. Но Христос сказал: и не в Иерусалиме. А самаряне, которые здесь, на этой горе, поклонялись, молились Богу, говорят: нет, и не на этой горе, а будут поклоняться всюду. Но как? В Духе и истине. Слова, которые, на первый взгляд, действительно так, ну, не обращают на себя внимания, на самом деле, когда вот теперь постоянно мы слышим и с кафедр, и, простите меня, даже с церковных трибун, потому что иногда очень часто мы говорим не как проповедники, а как трибуны. Знаете, кто такой трибуны, правда? Это нечто совсем другое, в отличие от проповеди. Но неважно. Речь идет о другом. Что очень часто мы слышим о каких-то православных ценностях. Вы знаете, так часто приходится слышать: православные ценности, мы должны отстаивать православные ценности, мы должны держаться православных ценностей. Вы знаете, я сколько раз слушаю, за все силы, даже чуть ли аппарат не вставляешь. А какие они? А что это за ценности, интересно? Что это за тайна такая? Почему они называются? Но, по-моему, очень редко расшифровывается, что стоит за этими интересными, такими, просто я бы сказал, интригующими, может быть, словами, даже православные ценности. И вот мне представляется, что сегодняшнее Евангелие, когда мы услышали, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине, вот эти слова уже указывают, не раскрывают. Нет, сами по себе не раскрывают. Требуется раскрытие тех, со стороны тех, которые понимают, но указывают на то, что должно быть первичным в жизни каждого человека. Ведь когда мы говорим о Боге, то мы о ком говорим? Сказано, Он есть Дух. А Дух, простите, что его, можно изобразить как-то? Ну, правда, мы же народ такой, мы все можем сделать. Помните у Лескова Там замечательные строки, как он описывает, как в одном храме изобразили Господа Бога Саваофа. Как изобразили его? Старец, древний старец, три подушки, и возлежит этот старец, и подпись. И в седьмой день, помню, да, почил Господь Бог от всех дел своих. Правда же замечательно? Вот и все. А вы говорите, нельзя изобразить Бога. Правда, каноны говорят, нельзя. То есть, ну, запрещают таким. Нельзя, конечно. Как дух можно изобразить? Ну, Христа, ну, понятно. Но даже если хотите Дух Святой, то только лишь и постольку, поскольку был он в виде голубя сошел на Христа, поскольку требовалось какое-то, ну, нечто материальное, чтобы можно было это выразить. Ну, еще так и бывает. А уж Бога, Дух, ну, невозможно. Но это о чем говорит? Вы знаете, все дохристианские религии изображали богов. Еще как. И изображают до сих пор. В каких только видах и ракурсах, об этом уж не будем говорить. Никак не может человек отрешиться от того, что все должно быть подобно ему. Не мы подобны Богу, а Бог должен быть подобен нам. И поэтому мы, даже его изображая, материализуем в формах наиболее, ну, как кажется, доступных нашему пониманию, нашему воображению, да, нашим, ну, представлениям. Оказывается, нет. Здесь мы находим нечто чрезвычайно важное. Этими словами, что поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине, указывается на то, что вся суть религиозной жизни человека заключается в каком-то поклонении духа. Не только духу, а духа. В духе ведь сказано и истине. В каком-то поклонении духа. Причем, насколько это подчеркнуто, не в Иерусалиме и не здесь. То есть прямо эти вещи как вторичные. А в духе, то есть духом. Это очень важная мысль. Она же в каком отношении? Уже сказал, что действительно все дохристианское сознание изображало и пыталось представлять себе Бога как в какой-то степени, в определенной степени, подобного нам, правда, наделенного только, ну, свойствами, которые превосходят наши обычные человеческие свойства. Он неизмеримо могущественнее, неизмеримо разумнее и так далее. На самом деле ситуация совсем другая. Указывается на то, что в человеке, во-первых, есть дух. Во-вторых, что именно духовное состояние человека – и определяет, в какой степени он может действительно соотноситься с Богом. Дух, его духовное состояние, его следование истине только может говорить о том, в какой степени действительно человек приходит, выражусь таким словом, извините, в контакт с Богом. Потому что вся религия и само слово «религия» есть не что иное, как связь, как соединение. При каком же условии это возможно? Только при том, когда дух человеческий станет таковым, чтобы он мог войти в соприкосновение с Богом, тогда наступает благо для человека. Почему благо? По очень простой причине. Потому что Бог есть источник всякого блага. Но каков должен быть вектор? В духе и истине. То есть у человека должно быть искание чего? И вот здесь, если расшифровать, попытаться это понятие истины, поскольку его нужно понимать не в математическом смысле, в смысле тождества А равняется Б, и надо доказать это. Нет, здесь речь идет о другом совсем. о явлении иного порядка, то есть человеческий дух должен прийти в то состояние, при котором только он, человек, может воспринять то величайшее благо, которое содержится в самом Боге по определению, так? Воспринять и стать подобным Ему. В какой степени? Вы знаете, если цель человека не выше его головы, тогда беда. Поэтому Христос сказал удивительные слова. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, совершенным», то есть является. Вот, оказывается, что, о чем говорит сегодня Евангелие. Но весь вопрос, вот это все мы говорим, это все, так сказать, ну, слова, которые, так сказать, и понятны, и в то же время что-то закрытое. Вот здесь и выступает вот на повестку, так сказать, дня то, о чем мы часто слышим – какие-то православные ценности. Что это за ценности? Вы знаете, когда мы хотим достичь какой-то цели, что для нас является ценным? Иду, дорога, грязь, неизвестно куда, и вдруг меня могут подвести, ну, хотя бы на лошади, на какой-нибудь повозке. Какая-то уже для меня ценность. А если хороший автомобиль? Ну, тем более, ценностью, во-первых, являются вот все те средства, которые могут мне помочь в достижении той цели, к которой я стремлюсь. Вот что. Вот, оказывается, что является ценностями. Ведь речь, можно сказать, что ценность очень просто сказать. Бог, любовь есть, значит, вот и ценность. Верно, да, но где она? Что она такое? Как ее приобрести? Оказывается, самые великие православные ценности заключаются, во-первых, в указании самой цели, во-вторых, тех средств, которые действительно православие предлагает, причем такие предлагает, да, ценности, которые являются вполне реальными, достижимыми, апробированными в течение, ну, если хотите, всех 2000 лет существования христианства. Что же является целью человеческой жизни? Ну, я думаю, что мы сейчас все ответим. Царство Божие. А что это такое? Ну, это где, ой, там, ну, не буду расписывать. Я видел, как по телевидению девочка так лет пяти, ее скажет, что ты хочешь? Ой, я Царство Божие. А что это такое? Ой, там так хорошо, там так красиво. Там все иначе. Ну, в общем, ребенок. Ну, представляете? Вот она и расписала, что такое Царство Божие. Мусульмане, правда, иначе расписывают. Ну, ну ничего, каждый по-своему представляет. Да, тоже. Что это такое Царство Божие? Я вам скажу. Это своего рода X, который невозможно раскрыть с помощью слова «понятие». Помню, давно-давно, это было в прошлом тысячелетии, представляете, сколько прошло? 1000 лет уже. В прошлом тысячелетии, это при Советском Союзе, когда редко кто выезжал там куда-то такое. Да, и вот мне, а я выезжал еще, то есть не еще, а еще тогда уже выезжал так, иногда бывал там, вот меня студент спрашивает, а что такое Царство Божие? Я говорю, с удовольствием отвечу. Вы знаете, что такое киви? Они, нет, не знаем. Я говорю, киви не знаю, так сейчас я вам расскажу. Это такой плод, такой, знаете, желто-зеленый, что ли, разрежешь его, там черенькие какие-то семена, самого зеленого цвета, попробуешь. И сладкий, и кислый, и еще чего-то такое. Ну, поняли? Они смеются. Поняли? Ну. Я говорю, неужели не понимаете? До тех пор, пока не попробуешь этого киви, ну как же будешь знать, что это такое? Царство Божие объясняется не словами, а чем? Таким же вкушением. Вкушением. Объяснить человеку, что такое любовь, если он никогда не любил. Скажет, чушь какая-то. Как-то Сократ спрашивал одного мудреца: «Гиппи, а Гиппи, что такое красота?» Тот был и начал отвечать ему: «Да, лошадь красивая». Говорит: «Ну, Гиппи, ну неужели уж лошадь самая прекрасная? Ну, женщина». «Ну, Гиппи, неужели не понимаешь, что любая самая красавица перед лицом богини окажется просто, ну, чуть ли не обезьяной?» «Гиппи, я спрашиваю, что такое красота? А ты мне что начинаешь говорить?» Ну, это так, это отвлечение. Отвлечение для того, чтобы понять, когда мы говорим о Царстве Божьем, что же это такое, о чем мы говорим, и к чему же человек должен стремиться? К духовным наслаждениям. Если мы обратимся к святоотеческому наследию, то есть наследию, которое описывает сам путь шествие человека к Царству Божьему, то знаете, как, что они говорят по этому поводу? Говорит: тот, кто ступил на путь искания духовных наслаждений, он ступил на путь гибели. Вот это да! А я-то думал, наоборот, стремиться к Царству Божию. Ну как же, рай! А к чему же тогда еще стремиться? На путь гибели. И прямо говорят, что те, которые становились, тем не менее, на этот путь, они впадали, и вот есть у них такой термин, аскетический термин, прелесть, который о чем говорит? Есть лесть, мы знаем, что такое лесть, когда льстят, а прелесть, то есть лесть в высшей степени, только в данном случае лесть не кому-нибудь, а самому себе. Прелесть. Оказывается, человек, который ищет вот этих наслаждений и стремится к ним, ищет способов их нахождения, а способы, кстати, есть. Способы есть. Так, тот все, тот не получит того блага, которому призывает христианство, и которые являются истинным благом, в отличие от фальшивого. Ведь вы знаете, вот есть истинные, а есть фальшивые. И мы это можем найти это в самых разных сторонах нашей жизни. Истинные характеризуются чем? Есть важный признак – неприходящие, которые не оканчиваются не только здесь, но и в жизни будущего века. Фальшивые – который вот сегодня ты в этот момент в восторге, а через мгновение его нет. Помните? Мгновение остановись, Гёте, Фауст. Да оно не останавливается, только мгновение. Сейчас восторг, и все прошло. Фальшивое благо, фальшивое наслаждение. Получить можно? Ну да, можно. Способы разные. И мы видим, как действительно в разных религиях целью, вы смотрите, целью аскезы, то есть такой подвижнической жизни, которая включает в себя и различные, если хотите, упражнения, что ли, тренировки, вплоть до истязания самого тела, и тренировки интеллекта, например, раджа-йога, так к чему стремятся? К достижению экстаза. Экстаза. Об этом писали, кстати, и древнегреческие философы, мыслители. Именно это достигалось в так называемых мистериях, например, древнего Египта или Древней Греции. Да, были такие мистические, даже я бы сказал, ну, не кружки, а целые собрания, где именно это преподносилось, этого человек достигал. Но что дальше-то? Если это поставить это целью, но ведь дальше-то надо же понять, а дальше что? Не решив самого главного вопроса о Боге, кто Он, о человеческой жизни, что она кончается здесь? Говорят же, что Вивекананда, это знаменитый ученик еще более знаменитого йога Рамакришны, скончался очень скоро, что-то в 40 лет буквально. Почему? Как уговорили его ученики, то объясняли так. Он не захотел выйти из состояния самадхи, вот этого транса, вот этого экстаза. На самом деле организм не выдержал, поскольку в состоянии экстаза происходит такая концентрация всех сил человека, что до какого-то времени еще организм выдерживает, там сердце, сосуды, но потом все это кончается плачевно. И, кстати, очень любопытно, в какой позе, например, он умер. Очень, как передавали, очень безобразный какой-то, отвратительный. Это даже сама поза была, потому что с человеком творится Бог знает что, когда он впадает в это состояние. Святые отцы категорически запрещают человеку саму идею, саму мысль стремиться к духовным наслаждениям, поставить это себе целью. Нет. С миллионом восклицательных знаков. Что же, как оценивают святые отцы, как называется смысл человеческой жизни? Ну, посмотрите, поколение за поколением так и сменяется. Эпоха за эпохой. Боже мой, какой же смысл жизни-то человеческой, с христианской точки зрения? И вот тут интереснейший ответ, который в высшей степени важен для каждого христианина. Как это очень важно знать. Они употребляют, приводят понятие, о котором, к сожалению, очень редко можно услышать. А оно как раз является ключевым в ответе на данный вопрос. И оно именно может только ориентировать верно человека на цель и средство достижения. Есть одно такое слово, я бы сказал, просто буквально священное слово. Это слово звучит таким образом. Смысл человеческой жизни в конечном счете состоит. Мы подчас сами даже этого не видим, не понимаем, не знаем, а хорошо бы это знать и понимать. В достижении такого состояния, которое можно назвать непадательным состоянием. Что это значит? Ну, вспомним, начнем с Адама опять. Ну, куда же денемся? В раю был. Все блага, как кажется. Все было. И пал. Возмнил о себе. Возмнил. Ему же все было подчинено. Все тварное. Вы знаете, меня удивляет, когда начинают объяснять, там какие-то объяснения дают странные. Совершенно же очевидно же. Будете как боги. Вы двое боги будете. Ты, Ева, и он. Богами будете. Но речь идет не о том, что какой-то змей заговорил на человеческом языке. А о чем идет речь-то? Увидев себя властелинами этого мира. Вспомните, Адам нарек имена всему живущему. Вы знаете этот библейский язык, что означает это, наречь имена? В древности, когда кто-то покупал раба, то он давал ему имя. Почему? Это было знаком его власти над этим рабом. Давал имя. Твое имя будет вот таким, а не каким-нибудь другим. А Адам нарек имена всему живущему. Он был властелином этого мира. Ну и теперь, наверное, нетрудно понять, что он, этот первый человек, не имея никакого опыта жизни без Бога, не он, он же все это действовал поскольку, поскольку был в единении с Богом Духом, не забудем, в единении с Божественным Духом. И только в силу этого единства он обладал полнотой власти. И вот здесь-то и мысль и пришла какая? Я Бог. А если я Бог, никто другой не Бог, и сам Бог не Бог. Понимаете, в чем падение? Обрезаны все контакты с источником жизни. Произошла деградация страшная, искажение природы человека, о которой святые отцы прямо пишут, что человек в результате, потеряв связь с источником жизни, стал смертным, стал тленным, стал страстным, в смысле уязвимым для чего угодно – и стихии, и болезни, и звери, и что угодно. Более этого, он стал страстным даже в другом отношении. Ведь этот первое, вот эта вот допущенная мысль дьявольская, как мы ее теперь бы назвали, «я Бог», она оказалась источником и рассадником всех прочих страстей человеческих, корень, из которого все проистекает. Что проистекает прежде всего? Об этом великолепно сказано и неоднократно, как в Новом Завете, так и у святых отцов. Они говорят так, что этот корень гордыни, это, кстати, очень любопытно, гордыню, которую мы в себе-то так, ну, редко и замечаем, оказывается, из него проистекают три кита, на которых строится вся человеческая деятельность. Если хотите, все, что в мире, пишет апостол Иоанн Богослов, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, уже житейская. Что такое похоть плоти? Это стремление к наслаждениям. Вообще, к наслаждениям. Не только тела, но и души, к наслаждениям, в принципе. Похоть плоти, похоть очей, желание обладания всем. Бездонная бочка, которой сколько ни наполняй, она никогда полна не будет. Жажда обладания. Ну, а гордость житейская, по-моему, это очень понятно. Действительно, нас не тронь никого. Это ясно. Эти три, если хотите, кита, эти три страсти действительно являются всем движущим началом всей человеческой деятельности каждого человека и человечества в целом, которому не нужен Бог. Ну, это же понятно. Посмотрите, научно-технический прогресс, к чему он стремится? Вот многие из вас тут не жили еще в Советском Союзе, а кто жил, те помнят. Да, мы познаем законы природы, мы покорим природу, мы покорим космос, мы достигнем бессмертия, мы будем богами. Представляете? Это вообще, это так, это черным по белому же это было написано. Не думайте, слышите? Это просто поразительные вещи. Недаром, знаете, есть русская замечательная, ну, не знаю, как вам сказать, пословица, что ли так. Звучит она не очень прилично, но ничего, сказать тем не менее можно. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты прошли, осталась гадость. Всю историю движется сама наука, сама техника, все развитие. К чему? Чтобы человека достичь. Достичь чего? Кажется, познание законов природы, кажется, хорошая вещь. Ну, в какой-то степени. На самом деле, чтобы создать максимум комфорта. Комфорт нужен, похоть плоти. Покорение всего, похоть очей. И, в конце концов, гордость житейская – мы боги. Это факт. Просто об этом, может быть, не так уж это говорят, но более того, не только это факт. Факт еще другой, более печальный есть, что, оказывается, эти вещи, которые со стороны, если кого-то посмотреть на это, как человек это пищит, это пылинка кричит: «Я буду богом», хочет обладать всем на свете, хочет все покорить, и все это песчинка, да, звучит просто смешно, ну просто смешно, глупо кажется. Это стало целью человеческого прогресса, человеческого развития, человеческой жизни. Причем человек совсем забывает, что сегодня жил, завтра мертв. Какие великие устремления, суждены нам благие порывы, помните, да? Голубчик, у тебя такие порывы, а тебе в землю, говорят, хватит. Рвался или надорвался. Понимаете, христианцы говорят: какая ошибка, человек, ты же гомо сапиенс или нет, или кто ты? Разумный или кто? Как же можно так относиться к подобного рода явлениям, подобного рода стремлениям, когда ты прекрасно понимаешь, что твоя жизнь вот ограничена, причем и движется вот с каждой минуты, часами, движется к чему? Ой, не говорите мне об этом, к чему. Я буду вечно жить. Это другие умирают. Но не я же, правда же? Ну что вы? Вы слышите, какое безумие? Христианство говорит, действительно с человеком произошла какая-то внутренняя трагедия. Он стал каким-то безумным. Кажется, рассуждает, кажется, изобретает, кажется, познает. И в то же время, как безумный, стремится поймать свою тень. Да разве так можно? Ну, я к чему все это так пространно объясняю? Вот что случилось с первым человеком. Он пал. Ну, а теперь подумайте. Ну, хорошо. Ну, вот теперь Господь Бог, Он же любовь есть, правда же? Он нас, вот всех нас, ведет в рай. Вот сейчас бы, прямо в рай. Правда же здорово? Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки поднимай. Лучше ничего и не нужно больше. И что бы мы сделали с раем там, как вы думаете? Да вот тоже повздорили. Тут же вы там повздорили друг с другом. И до чего бы еще дошли? Мы бы рай тут же превратили в ад с этими своими страстями. Ну, разве непонятно, кто лучше, кто хуже, кому больше, кому меньше? Ну, что вы? Это же ужасно просто. Вот и введи в рай. Отсюда и возникает эта мысль. Простите, а тогда что же это спасение будет, если мы попадем, вот мы, в рай? Да мы... Что же с раем-то будет тогда? И рай не будет. Мы его сделаем таким, что Господь Бог будет не знать, куда деваться. Вот, оказывается, задача-то. Оказывается, человек должен приобрести какое-то непадательное состояние. Что значит непадательное? То есть он должен оказаться избавленным от всех вот этих вот страстей и страстишек. А как избавиться? Как избавиться? Батюшка, простите, я осуждал. Ну ладно, Бог простит. И тут же бах! Оказывается, не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не лукавить, не могу не обманывать. А что ты можешь, человек? Ну, человек, это звучит гордо. Зачем об этом говорить? Не могу. Я все могу. Что ж ты можешь? Что ты можешь? А машину изобрести, мой голубчик, да. А своей душой-то ты что можешь сделать? Ты можешь стать вот тем действительно той нормой святости, которую ты чувствуешь и сам в себе, чувствуешь, такая норма есть, есть она, и каким должен быть человек. Как этого достичь? Ну, вы все знаете, что у христианцев есть такая наука, которая называется аскетикой, в которой, конечно, прописаны эти законы, законы жизни, законы духовной жизни. Они в высшей степени важны. В Евангелии даны заповеди, то же самое. Но ведь вот опять-таки в чем вопрос? Я знаю заповеди, ну знаю, о законах слыхал, а я остаюсь тем же. Хожу на исповедь и причащаюсь. И свечку ставлю через правое плечо. Не через левое, конечно, не передают через левое. Все, кажется, делаю, а остаюсь тем же самым. Что же, как же быть-то? Вот здесь-то мы и оказываемся перед лицом чрезвычайно важного положения христианского учения. Действительно, если бы мы обратились к себе самим серьезно и на самом деле, и посмотрели бы на то, что мы можем, то мы, наверное, действительно увидели картину довольно удручающую. А как посмотреть на это? Способ только один. Вот пока живем просто так, почти не замечаем. Ну, кое-какие грехи, ну, у кого нет грехов? Ну, скажите, что об этом говорить? Кто-то больше, кто-то меньше. Но, в общем-то, мы все осознаем, что сами-то по себе мы хорошие. Ну, правда же, ну, я не знаю, ну, кто же думает, что он плохой? Это ж не знаю. В общем-то, хорошие. Я могу это доказать во мгновение ока. Стоит меня тронуть, и вы сразу увидите. Указать мне на что-нибудь дурное, я вам тут же отпарирую, что сам ты такой, а мне нечего указывать. Все, доказательство налицо. Как же это, так сказать, увидеть и увидеть? Оказывается, только один путь, одно средство. И это средство когда-то употреблялось. Но когда? Ой, как давно. Тогда, когда человек вступал в христианство осознанно, осмысленно, с пониманием того, что он вступает в христианство, в котором существуют вот такие начала жизни – прежде всего, полная честность в отношении всей окружающей жизни всех людей. Во-вторых, чистота внутри себя от мыслей, от желаний, от всякой внутренней грязи. То есть, понимаете, как было-то интересно. Человек принимали христианство не просто так, как потом стало формально, крестили он христианин, а он никакого христианства не знает. И знать не знает. Ничего не знает. Называет он христианин. Вспомните, кстати, Компартию. Там, не знаю, как сейчас, в советское время, там человек сначала был кандидатом в члены партии. Несколько лет ходил, показывал, чтобы все смотрели, верно, он, кажется, следует принципам и нравственным принципам, тогда его принимали. Слышите, даже там эти материалисты, которые Бога не признавали, и ничего. А в христианство как мы вступаем? Ты крещен? Нет, ты что? Крестись немедленно! Вместо того, чтобы сказать, да, а ты веришь в Бога-то, нет? Первый же вопрос. Спросишь, он, ну да, я думаю, что-то есть, ну давай крестись. В результате, что получается от нашей жизни, когда мы христиане только по форме, а не по убеждению, не по исканию смысла своей жизни. Вы знаете, во что превращается? Боже мой! И вот хиреет христианство. Отсюда расколы всякие. Возьмите, во что западное христианство превратилось уже в мирские организации совсем. В православии что происходит? В священстве, в монашестве. Посмотрите, мы хиреем прямо на глазах. Недаром православных в мире всего там по разной статистике от 150 до 300 миллионов, где там сколько, ну, может быть, 200. Представляете? Православных. Почему? Да потому что остается как-то одна форма. Тот человек, который действительно убедился, что да, действительно, христианство – это вот вера, которая делает человека совершенно другим, которая показывает путь к чистоте, к святости, открывает подлинный смысл жизни. Вот этот человек, если он решится действительно жить, тогда он увидит себя, начнет видеть себя. Оказывается, я не могу ни одного, ни другого, ни третьего, я ничего не могу. Не могу. Да, пост еще кое-как, ладно, я соблюду. А уж чтобы никого не осуждать, это уж извините. Чтобы не завидовать, ну как это можно? Не тщеславиться, да это вообще немыслимо. Вот тот человек, который сознательно принимает, он убедится очень скоро, что, оказывается, он не способен быть тем, кем он хотел бы стать. И что же? И что же? Вот вопрос-то. Да-да, оказывается, я христианин, а на самом деле, смотрите, не загляните в мою душу, а то отскочите в страхе и в ужасе, что там происходит. Где же выход из такого действительно просто трагического положения? Где он? Оказывается. Оказывается, выход есть, если хотите, идеальный выход. Причем выход, который действительно дает человеку освобождение. Тот человек, который действительно искренно, с полной серьезностью принял решение стать христианином и жить действительно по заповедям, не Моисеевым только заповедям, а то часто я прям удивляюсь, как будто мы иудеи все. Моисееву десятословие. Да простите, что это такое? Возлюби ближнего, возненавидь врага своего, да? По заповедям Христовым, блаженны нищие духом, начинаются эти заповеди. Что это такое? Оно лежит в начале этого пути. Первым признаком начинающегося здравия души, пишет преподобный Петр Дамаскин, видение грехов своих, наконец я начинаю видеть, действительно, что я грешный, и более того, я смотрю, не могу справиться, пытаюсь, воздерживаюсь, насколько можно, от конкретных каких-то случаев я воздерживаюсь, может быть. Но в целом я вижу, во мне все живет. Вот здесь осознание человеком себя как того, кто хотя хочет, действительно, искренне хочу быть таковым, но вижу, что я действительно очень мало способен, почти не способен искоренить в себе все эти гадости. Вот это состояние, осознание своей неспособности, это есть та нищета духа, то есть осознание своей нищеты, которую ублажает Христос. Блаженны нищие духом. Почему? По очень простой причине. Мы приходим к самому главному. Тот человек, который действительно осознал себя вот именно вот таковым, не я, а я последняя буква в алфавите, что, оказывается, я не могу. Сегодня сейчас воздержался, а через час влип. Вот это осознание, которое на христианском языке называется смирением. Слышишь, что такое, оказывается, смирение-то? Не смиренничание, не покорность, не пассивность, не рабство, а осознание того действительно, кто я есть перед лицом вот тех вещей, которые коренятся в моей душе. Вот это осознание есть смирение. И оказывается, тот человек, который, не оправдывая себя, а действительно искренне сознает это, и в этой искренности обращается только с одним: «Господи, помилуй меня». Оказывается, этот человек приобретает помощь Бога. Все святые, которых Православная Церковь называет великими, вы слышите, не просто, а великими, все они прошли через этот путь. Все. Макарий Великий постоянно приходится приводить эту его замечательную утреннюю молитву, когда он говорит: «Боже, очисти меня грешного, потому что я ничего доброго не сделал в своей жизни». А что доброе можем сделать-то? Чего доброго можем мы сделать? Да практически ничего. Если доброе кому-то что-то сделать, да, я подал, и тут же же почеславился. Все-таки слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. Я вот подал, уделил от себя, сделал вот то-то, что не сделаю, все, или тщеславие, или расчет, или человекоугодие. Боже мой, просто диву даешься. Да, Господи, да откуда же это все налетает? Знаете, как хищные птицы. Чего не сделай, тут же у тебя все вырывают. Макарий Великий: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же сотвори благое пред тобою». Он стал великим. Вы думаете, потому что он был таким великим аскетом, в смысле, мало ел, мало пил, много молился, и просто? Да, это все было. Это все было. Но это все явилось только условием, вспомогательным средством к тому, чтобы познать себя, увидеть себя. Он великий. «Николи же, никогда же я сотворил что-то благое пред тобою». Вот это состояние смирения, оказывается, вновь соединяет человека с Богом. Степень разная, верно. Не так просто человеку, знаете ли, достичь постоянного этого состояния. Не так просто, но если человек идет в этом направлении, если он объективен к себе, не оправдывается, наблюдает, борется со страстями, потому что только в борьбе он и видит, насколько он имеет силы побеждать или не имеет их сил, только в этом случае обращается с молитвой и покаянием Богу, и он тогда видит, открывается перед ним чудное зрелище. Я не мог, чтобы не завидовать. А сейчас я не только не завидую, а даже радуюсь, что у него есть то-то, то-то и то-то, чего у меня нет. Раньше я только и осуждал, смотри, какой такой сякой немазанный. А теперь у меня даже и мысли такой не возникает. Вы знаете Макарий Великий? За что? Его называли земным богом за необыкновенное милосердие к согрешающим. Прошу, подумайте, что такое к согрешающим. А то вы знаете, согрешающий. Мол, согрешающий. Да нет, нет. Когда он видит подлеца, бандита, а не кого-нибудь, за необыкновенное милосердие к самым, что называется, подонкам общества. Вот, оказывается, что приобретается в человеке. Он становится богоподобным, ибо Бог есть любовь. Вот как приобретается эта величайшая ценность. Ценность, действительно, которая делает человека существом удивительным. Оказывается, может человек достичь вот этих высочайших состояний, неотъемлемых, но каким путем? Недостижением экстаза. Нет, нет. Не просто победой над собой я решил. Все это глупость и гордыня пустая. А через путь познания себя, познания того, кто я действительно есть перед лицом вот тех испытаний, которые ставят мне жизнь, своих страстей, через путь смирения. И оказывается, вот это смирение является величайшей ценностью для человека. Почему? Потому что, оказывается, только благодаря ему и только через него человек может получить все дары Божии. В противном случае нельзя дать. Если я не увижу себя, что я без Бога ничего действительно не могу, но с Богом я все могу, а без Бога ничего не могу, если я не буду обладать вот этим свойством смирения, мне ничего нельзя дать. Ведите меня в рай, я там опять паду. Опять превращусь в гордеца, в дьяволоподобное существо. Вот при каком условии только человек может действительно стать насельником того, о чем говорит Царство Божие. Смирение и есть то непадательное состояние, которое делает человека богоподобным. Можно сказать, знаете что? Какой неподатель? Кто там думает об этом? Кто это знает об этом? Да никто ничего не знает. Как же будет? Мы не атеисты, а все-таки верующие люди. И знаем, что жизнь личности не оканчивается вот этой земной оболочкой, которую сбрасываем мы в конце концов. Жизнь продолжается. Продолжается жизнь. Познание себя продолжается. Там мы, за гранью этой жизни, начинаем видеть уже в ясном свете, не сейчас, когда как в тумане, а начинаем видеть свои глупости, свои грехи, свою пустоту, свою никчемность, что мы чем занимались. Этот миг, маленький миг мне дан в качестве испытания, экзамена. Вот давай, вот сейчас пройдешь. Знаете, как пифагорейцы что делали? Пифагор просто так не принимал к себе ученики. Нет, вот амфилада комнат, так? Ему наливали анфилада комнат, так? Причем эти комнаты были наполнены людьми. Кто танцевал, кто пел, кто кричал. Ну, делали все, что угодно, специально. Ему наливали полный сосуд. Полный, до краев. Вот здесь немножко неполный. Да. Так. И он должен был этот сосуд, донести вот туда, в конец всех комнат, с тем, чтобы его, этот сосуд, подали Пифагору. Не пролить ни единой капельки. Послушайте, какое испытание. А тут столько отвлечений. Того, гляди, тебя что-нибудь тут не толкнут. Но никто не толкнет. Но делают вид, что толкнут. Испытывал и что? Ты не можешь быть философом, если ты не можешь иметь полноты внимания к тому, что ты делаешь. Проходил экзамен. Наша вся жизнь, вот этот вот миг, есть экзамен. И только по, не зная какой глупости невероятной, можно счесть, что это и есть сама жизнь. Это миг. Миг, который дается человеку в качестве экзаменационного времени. Вот тебе, знаете, как студенты говорят, так, будете сдавать китайский язык, ой, мы никогда не проходили, неважно будете, а сколько дней на подготовку? Главное, сколько дней на подготовку. Студенту больше ничего не надо. Нам вот дается сколько-то дней на подготовку. К чему? К экзамену. А мы вдруг говорим, все, вот это все, и дальше ничего не будет, никаких экзаменов, да? Бессмыслица и глупость. Земная жизнь человека, личности не оканчивается, она продолжается, продолжается. Человек видит все, что он делал, личность неуничтожима, в нем происходит это видение и оценка всего, что он делал. Вот оказывается, что и в зависимости от того, в какой степени он в земной жизни следовал голосу совести, голосу истины, искания, этот процесс осознания им может иметь более ускоренный характер. И напротив, если человек в этой жизни уродовал себя, уродовал, особенно сознательными страстями, то ой, как трудно и как тяжело человеку будет потом отрешиться от этого страдания. Страдания от одних переживаний только, что я делал в этот экзаменационный период. Помните басню Крылова «Стрекоза и муравей»? «А, ты все пела? Это дело! Так поди же, попляши!» Вот в каком состоянии может человек оказаться. Христиане и говорят, поэтому нужно этот экзамен, экзаменационное время, нужно использовать максимально, насколько это возможно, чтобы нам не сказали «пойди, попляши». Требуется приобретение непадательного состояния. Итак, первой ценностью, православной ценностью, о которой мы говорили, сегодня я только одну называю пока, это приобретение познания себя. Теперь понятно, какого познания? Видение того, кто же я перед лицом эталона добра, святости и истины? Мой друг, а я заочно его осуждаю, и там откроется. Ой. Здесь прям, друзья, а чуть за дверь, и что? Вот первая ценность. Вот это вот познание себя именуется смирением на аскетическом языке. Пожалуйста, как вы хотите. На евангельском языке это блаженно нищие духом. Это нищие духом. И Христос говорит, блаженны, ибо им открывается путь в Царство. И мы видим, первым в рай кто вошел? Бандит. За что? Почему? За какие добродетели? Только одно. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Мы достойное приняли по делам своим. Вот оно, где ключ к решению проблемы. Вот это мне очень хотелось показать, что такое непадательное состояние. Почему оно необходимо для человека? Почему только с ним мы действительно можем быть насельниками вечной жизни в Боге? Ибо тогда мы не падем, увидев, что мы сами ничего не могли, но что Христос нас освобождает от всего этого, дает нам силу. Только здесь действительно мы можем быть с Богом. Вот почему непадательное состояние, непадательное, да, если хотите, является смыслом человеческого существования на земле. Познать себя, чтобы стать достойным сопребывания с Богом. Ну, хорошо, извините, что я так долго говорил. Я собирался вообще сегодня, думаю, ничего не говорить, только отвечать на вопросы. Но это сущее искушение, по-гречески «перосмос». Да, но что делать, так уже получилось. Да, но теперь, если у кого-то все-таки есть вопросы, но я надеюсь, что никаких не будет вопросов, все ясно же, правда? Вот так. Но если что-то будет, ну, так и быть, по знакомству можно уже. Но только по знакомству, конечно.
Для чего в современных молитвословах в разделе «Как подготовиться к исповеди» вся подготовка сведена лишь к рассмотрению грехов в разрезе ветхозаветного десятисловия, а заповеди Спасителя не указываются вообще?
Потому, по очень простой причине, мы очень много найдем в нашей церковной действительности этих ветхозаветных элементов. Ближе они нам. Ну, представьте себе, ну, слушайте, если я никого не убивал, так? Не ограбил никого, так? Никого не предал, так? Не своровал. Значит, кто я? Святой человек. Видите, как просто-то? А христианство – нищие духом. Ой, представляете, это уже очень, очень сложно. И нас все время влечет как? Вот та норма, я бы сказал, человеческой жизни, как бы ее опустить пониже. И когда я опустил особенно ниже меня, то я уже на этом фоне буду кем? Не фунт изюма. Вот, это первое. Второе, я вам скажу, другая причина, очень важная, что никто не может, наверное, взяться за что-то более высокое, более трудное, пока не смог научиться выполнять более простое, если хотите, более это грубые эти вещи, самые такие, вот уже. От этого надо избавиться сначала, чтобы потом говорить о другом. Ведь вы знаете, даже в акафисте преподобному Сергию, даже какие есть вещи, да, блаженны, радуйся, конечно, преподобный, да, что ноги твои не ходили на ограбление. Подумайте. Придите кому-нибудь на именины и поздравьте юбиляра. Какой же ты хороший, ты никого не ограбил. Ну, подумайте. Звучит, правда же, комично, но... Надо учитывать вот уровень сознания. Для кого-то это уже что-то. Уровни сознания до чего разные. Христианство пытается возвести человека на более высокий уровень по сравнению с заповедями Моисеевыми. Вот в чем дело. Но, увы, кто-то способен выйти. А кто? Так и остается. Ему хотя бы уж это не делай. Вот в этом две основные причины, по которым мы находим это и в наших молитвословиях.
Бог любовь дает каждому человеку максимально возможные для него блага, видимые и невидимые. Как этот тезис соотнести с тем, что Бог дает благо по молитвам святых?
Но это неверная постановка вопроса. Дает благо вовсе не по молитвам святых. молитвы святых могут участвовать в этом благе, но дают совсем не по молитвам святых. Совсем нет. Если человек ничего не будет делать своей стороны, так ничего не будет. Под лежачий камень вода не течет. Разве мы этого не понимаем? И хоть бы все святые молились. Сам Христос пришел. И что? И распяли. А вы говорите по молитвам святых. Ничего подобного. Молитвы нам могут помочь. Так же, как мы друг другу. Мы друг друга просим помолись перед каким-то делом. Потому что мы верим, что, оказывается, мы верим в чем? Что если кто-то проявит вот хоть лучик любви по отношению ко мне, так, то этот лучик хотя бы, этот светлячок, он уже будет тем средством, которое мне поможет. В каком смысле поможет? Хоть немножко, может быть, сделает мою душу способной к восприятию божественной любви. Вот ведь в чем дело-то. Молитва не сама же по себе, сама по себе помогает, как будто Бог был любовью, и теперь надо его еще умолить. Так он неизменяемая любовь. Мы изменяемся, а не Бог изменяется. Но поскольку мы все соединены, мы все единый организм, то изменение в одном человеке дает положительный эффект тому другому человеку, за кого он молится. Тот, кто молится за другого, он изменяется, он становится чище. И в результате этого, поскольку молится о том человеке, происходит соединение с тем человеком, и таким образом помогает ему. Вот каким образом. Вот святые, да, и молитва святых то же самое, происходит соединение, так сказать, духа или души этого святого человека со мной. Но при каком условии? Условие всегда одно и то же. Всегда одно же. Если моя душа не будет отвечать стремлением тоже к покаянию, к молитве, к очищению, никакие молитвы не помогут. За Иуду сам Христос молился. И результат? Так что не надо думать, что все. Это у нас может молитва святых. Божья Матерь нас покрывает своим покровом. Святые за нас молятся. Слава тебе, Господи! Мы можем пойти на танцплощадку. Вот так. Да нет. Вот видите ли, в чем дело. Мы все единый организм. И поэтому, когда речь идет о нас, то наше стремление помолиться за кого-то, вот именно, слышите, помолиться, Господи, помилуй его, Господи, помоги ему, это что такое есть? Знак любви, который изменяет прежде всего кого? Меня. А в молитве я соединяюсь с тем, за кого молюсь. И положительные изменения во мне произведет положительные изменения и в том человеке, если он способен к нему. Вот в чем сила молитвы, а не в том, что Бог, помолимся, становится более любвеобильным. Бог – неизменяемая и совершенная любовь. Мы изменяемся. Это очень важный, кстати, момент. Учтите, вот в чем инструмент молитвы, в чем действие молитвы, чем вызвано-то. Вот чем вызвано. Если я хочу помочь кому-то, я должен измениться. Я чем? Очень хорошо, если я сам буду каяться, сам. И чем более я буду изменяться в лучшую сторону, тем более эффективной будет моя молитва за другого человека. Если же я нисколько не меняюсь и не собираюсь меняться, моя молитва будет пустым звуком, пустым словом. Потому и к святым обращаемся, что они святые, то есть более действенны их молитвы.
Почему в настоящее время отсутствует практика проведения крещения, как в Древней Церкви, проведения чина оглашения отдельно от крещения? И что делать родителям, которые для большей пользы души ребенка желают провести чин оглашения отдельно, а таинство крещения отдельно и позже?
Ну, вы знаете, это постепенно у нас укоренилось. Постепенно. В Древней Церкви вообще крестились только сознательно. И только в возрасте уже достаточно зрелом. Например, мы празднуем три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Они все крестились в 30, около 30 лет. Христос сказал, кто веру имеет и крестит. То есть принимали сознательно веру. И, вы знаете, практика крещения детей, она входила постепенно. Сначала в Западной Церкви, там уже в V веке начали, уже окончательно. А на Востоке к IX веку практика крещения детей установилась. А так до этого все-таки большинство, подавляющее, вначале и только было, крестились, конечно, в сознательном возрасте. Это естественно. Это вполне понятно. Вот. А это потом, вот эта практика, она, знаете ли, как водичка, когда течет, на камень натыкается и обходит. Так и здесь. Это проще же, когда себя не надо менять и достичь результата. Вот в чем вся причина. Да, ну вот вошло это в нашу практику. Но я думаю, что если какой священник, можно обратиться к священнику и попросить, нельзя ли, например, провести и оглашение, а потом уже крещение. Сейчас, кстати, уже даже требуют, что, по крайней мере, ну, пару лекций, кажется, или пару проповедей. В IV веке еще Кирилл Иерусалимский по нескольку лет проводил оглашение. Человек не сразу допускали до крещения. Нет, что вы! Он был христианином, но крещение пока еще не принимал. Еще даже в 8 столетии, посмотрите, патриарх Никифор, например, он был некрещенным, но все знали его благочестие, знали, какой это искренне убежденный христианин, но крещение не принимал. И его, видя все, что это за человек, избрали патриархом Константинопольским. Тут ничего не сделаешь. Он принял крещение. Представляете даже, какие вещи были? Вот как! Стань сначала христианином, и тогда принимай крещение. А у нас так. Христианин – значит, тот, кто принял крещение. Он крещен, а ему, Господи, хуже некрещенного. Называется христианин. Все наоборот. Нет, не удивляйтесь этому. Ну, что делать, да? Беда. Беда.
В своих лекциях вы часто упоминаете слова Исаака Сирина «Войди в свою внутреннюю клеть». Кто или что должно войти во внутреннюю клеть?
Речь идет о работе над собой, над своей душой, во-первых. Потому что в душе нашей все и страстные, и греховные, и положительные чувства, и мысли возникают, и желания. Все там. Но прежде всего, в данном случае, речь у него идет о молитве. Он говорит о том, что молитва, она в конечном счете должна затрагивать не только мой ум, но и саму душу, само сердце. И оказывается, это он пишет, конечно, людям уже высокодуховным, оказывается, на определенном этапе ум соединяется с сердцем, и молитва начинает исходить уже не от ума, а из сердца исходить. Это действительно акт великий, и для человека это неоценимое благо. И вот если человек вошел туда, то есть получил это состояние, когда может пребывать во внутренней клети, тогда действительно он узрит там и клеть небесную, то есть Царство Божие, ибо то и другое одно и то же, как он пишет. Это уже, я вам скажу, уровень достаточно высокий, но надо стремиться к этому. Для этого нужно учиться молиться. Учиться. Кстати, скажу вам, почти 100% не умеют молиться христиан, поэтому ничего не получают. Всю жизнь христиане, и какими были, такими исходят в могилу. Ни на одной йоты не изменяясь. одна из причин – даже не знают, как молиться. Не умеют молиться. Не умеют. Подменили молитву вычитыванием молитв. Подменили служение Богу просто формальным богослужением. Подменили молитву за других людей записками. Записками, представляете? Дали записку, прочитал. А молиться кто будет? А молиться кто будет? Понимают, плечами. Феофан Затворник, святитель, так и пишет прям, протрещат молебен, а молитвы-то и не будет. И говорит, да и где им, говорит о священниках, когда у них полно этих всяких просьб, где ему, как он выражается, намолиться? Где ему? Поэтому должны сами молиться. Нет молитвы там, где нет внимания, где нет покаяния, где нет благовения. Тогда молитвы нет. И все наши так называемые молитвы оказываются мыльными пузырями, которые не приносят нам никакой пользы. Нельзя превращать молитву в какие-то магические слова и заклинания. Молитва, то есть моление, умоляю, о чем? Господи, ну помоги мне, прости меня, я не могу от этой зависти освободиться. Он, Иоанн Кронштадтский, как делал? Что-то вот скажет не то слово, разгневается, тут же просит прощения у Бога. И пишет, и Господь отвечает, снимает скорбь с души. Молиться не умеем. А Исаак Сирин вот и пишет, постарайся войти во внутреннюю клеть свою, в душу, чтобы молитва уже постепенно начала исходить не только от ума, но и от всей души, с полным вниманием, благовением. Тогда ты увидишь, что такое Царство Божие. Вот так.
Вы часто повторяете мысль, что нет добродетели без рассуждения. Что есть доброе рассуждение и чем оно отличается от плотского мудрования? Как положить начало рассуждению?
Ну, вы знаете, в такой общей форме можно сказать только одно, что не просто так, как в моей дурной голове кажется, рассуждать, а все-таки я должен рассуждать на основании того, что говорит Евангелие, и, конечно, святые отцы. Без святых отцов мы не можем правильно понимать Евангелие. Это очень важное положение православия. Только святые отцы дают нам возможность правильного понимания Евангелия. И поэтому все наши рассуждения, они должны строиться вот на этой основе. Но основные линии таковы. Первое. В решении любого вопроса, если мы хотим следовать воле Божией. Первое. Мы должны поступать по совести. Это первое. Решает эту задачу. Второе. Мы должны обдумать и как уже наш глупый ум подскажет, что правильно, то и делать. По совести, в соответствии со своим глупым умом. Вот эта искренность будет волей Божией, и тогда Господь нашу глупость исправит. Вот что значит с рассуждением. А не просто так, знаете, рассудим. Требуются вот эти вещи на основе, так сказать, держа в сознании, мы же читаем же мы Евангелие, читаем же мы сколько-то святых отцов, на этой основе принимать решение по совести и разумно, ибо Христос дал нам свет и разум, кстати, от которого очень многие бегут, сами не хотят ничего даже думать. Батюшка сказал, и все. Какой батюшка? Что за авторитет? Почему? А почему думаю, что он не ошибается? Правильно он сказал или неверно? На каком основании? Думать не хочется, а надо.
Как относиться мирянам к решению синоидальной библейско-богословской комиссии в отношении ваших суждений, которые эта комиссия затронула и вынесла решение?
Ну, я по этому поводу, поскольку меня студенты спрашивали, то же самое их же беспокоило, на последней лекции я ответил на это решение синодальной комиссии, и это, и мой ответ, он как раз в той лекции содержится, там об истинности, по-моему, христианца, кажется. Я показал, да, что эта комиссия, конечно, приняла резолюцию, которая удивительная. Первое, что больше всего удивляет, что само то заявление, которое было сделано, оказывается, явилось открытой ложью. А именно, мне приписывается, что я учу о том, что вечных мук не будет. Я о чем говорю? Я не знаю. Святые отцы говорят и о вечности, и о конечности. Две линии святых отцов, и не только святых отцов, и Священного Писания, апостолы пишут даже и о том, и о другом. Поэтому мы стоим перед тайной. Какой же тайной? Тайной, которая промыслом Божиим нам не открыта. Потому что если бы нам было открыто, что все грешники погибнут, что было бы с нами? Ну-ка, кто праведный? Только сумасшедший, наверное, скажет, что он праведный. Отчаяние полное. Если было сказано, не беспокойтесь, все спасемся. Ура! Да? Вы посмотрите, какая премудрость Божия. И Священное Писание, и святые отцы говорят и о том, и о другом. С полной конкретностью и убедительностью, понимаете? Кажется, прямое противоречие. Другого нельзя было и сказать. А мне вдруг приписывают, что я утверждаю, что все, вечных мук не будет, все спасутся. Ну, прям, ну надо же это, а? Вы подумайте. То есть лгунишки. И очень жалко, вы знаете, что этих лгунишек выслушали, а меня даже не спросили. Сказали, Алексей Ильич, как это такое вы учите? Да, даже не спросили. Очень интересно. Правда интересно? Правда. Есть в чем задуматься? Есть. Также в отношении и других вопросов, я вам скажу. О крещении младенца. Мне говорят, не только младенцы, вообще говорят, Осипов говорит, что крещение вообще не нужно, пишут черным по белому в этом заявлении. И что младенцев крестить нельзя. И синодальная комиссия это повторяет. Что я говорю? Очень хорошо, что принимали крещение сознательно, но если родители уверены и возьмут на себя обязательство и ответственность воспитать ребенка так, чтобы он, повзрослев, мог действительно принять те обеты, которые за него произнесут в детстве, пожалуйста, крестите, пожалуйста, крестите. Вот как я говорю. А крестить просто чисто формально – я говорю, да, ну что же вы это, чисто. И, пожалуйста, вот как надо относиться к крещению. Но чтобы запрещал я, это откуда же взяли? Вы слышите? Опять ложь. Вы подумайте. Или о тех же вечных муках. Комиссии что пишет? Что единственные, кто некоторые богословы пишут, говорили о конечности. Но главный был Ориген. И это богословская, высшая богословская комиссия о чем пишет? Да Ориген совсем о другом учил. Он говорил вовсе не о спасении нас, то есть воскресении, и все мы будем в Царстве Божьем. Просто, вы знаете, Никто не знает, о чем учил Ориген. И тот вдруг раз и бросили. Ориген, знаете, о чем учил? Что человек был сотворен духом чистым, умом. И только за грех ему было дано тело, послан в тело. И что произойдет? Опять человек, Ориген говорил, станет чистым умом. Ну, ересь, ну, действительно. Язычество какое. Никакого отношения к христианству просто не имеет. И вдруг приводит Оригена. А на самом деле, причем для богословской комиссии просто неудобно. Апостол Петр что пишет? Иоанн Богослов, апостол Павел что пишет? Что пишет не один десяток святых отцов? Пишут о том, мыслью апостола Павла будет Бог все во всем. И вдруг вместо этого написать фразу «только некоторые богословы» – это что такое за странность? А Евхаристии чего приписывает? Вы знаете, я просто когда прочитал, я просто ахнул, что пишет. То есть верующие причащаются не истинными телом и кровью, но, собственно, хлебом и вином. Вот, оказывается, что я говорю. Вы подумайте. Если бы так, я бы не причащался тогда. Забыли опять, это высший богословский уровень. И они ни одного святого отца не приводят, которые говорят, хотя бы Иоанн Дамаскина, хлеб причастия, общение, он говорит, не простой хлеб, но соединенный с божеством Христа. Вы слышите? С божеством Христа. Мы причащаемся действительно, а все, что становится, соединяется с божеством Христа, то является его плотью, его телом и кровью. Вот, оказывается, мы причащаемся кого? Христа. И вдруг здесь приписывается, что, оказывается, я учу, что мы простого хлеба и вина причащаемся. Кстати, сами же, эта комиссия, это удивительно, сами же пишут, вы знаете, это замечательно, не следует вульгарно понимать в смысле изменения их вещественных свойств. То есть изменения хлеба и вина, что изменяются их вещественные свойства. Комиссия пишет, не следует так понимать. То есть то, о чем я и говорю. Да, хлеб и вино по своему физическому, вещественному состоянию остаются теми же самыми. Вот и комиссия сама же пишет, сама себе противоречит. Иоанн Златоуст что пишет? Пока на престоле стоят святые дары, они хлеб и вино. Но когда священник произнесет святые слова над ними, с призыванием Святого Духа, то они становятся истинным телом и истинной кровью Христовой, но природа их остается неизменной. Слышите? Даже греческое слово оставляет «фисис» – природа, то есть вещество. То же самое. Не магия там происходит, одно вещество в другое превращается. И вот даже комиссия, они даже, видимо, и не заметили, что пишут. Что пишут. Или говорят, что я выступаю против термина «пресуществление». Я выступаю... Термин – это второстепенно. Я выступаю против доктрины пресуществления. А доктрина какая? Вы знаете, какая доктрина? Я вам сейчас скажу, цитирую на память почти точно. «Поскольку каждому человеку необходимо для спасения приобщаться телу и крови Христовой, но поскольку вкушение невареного мяса противоестественно для человека, то Бог их преподает нам под видом хлеба и вина. Ну-ка, мы, оказывается, чего причащаемся? Поняли, что такое присуществление? Невареного мяса Христа. Это кощунство. Ужас какой! Это вопреки, прямо святым отцам, говорят, происходит соединение с этим хлебом и вином Божества Христа. И мы причащаемся теперь Христа, а не невареного мяса. Хлеб и вещество хлеба и вина, как и сама все-таки комиссия, слава Богу, все-таки написали. Но вещество не следует вульгарно понимать в смысле изменения их вещественных свойств. Тогда о чем же разговор? Вы подумайте только. Вообще поразительно. Некоторые параграфы вообще непонятно, к чему они, почему они там стоят, потому что совершенно никаких ко мне там нет, даже просто параграф вставлен и все. Но, видимо, для полноты удивительно. Еще раз вам говорю, вот бумага этого, которая была подана, ложь на лжи. Бумага. Подумайте, что о Христе пишут, приписывают, что будто бы Осипа учат, что Христос путем постепенного исправления освободился от страстей. Вы подумайте, ересь какая! Здорово, что пишут. Сколько приходится постоянно говорить, что Христос принял нашу тленность, нашу болезненность, нашу смертность, но без греха. И вдруг тут приписывают. Комиссия меня даже не спросила. Это, кстати, вот это постепенное исправление, это известная ересь, которая была осуждена еще Вселенскими соборами. Подумайте только, а? Или Осипа объявляют догмат искупления, заимствованным из римо-католицизма. Да, я читаю, думаю, кто же мог только это писать? Это какой-то потрясающий неуч. Да жертва Христова – самая суть нашей веры. Самая суть. Против чего Осипа выступает? Впрочем, простой вещи, что в римо-католицизме, оказывается, Христос, знаете, что сделал? Принес удовлетворение правосудию Божию своими страданиями. Объясняю. Бог Отец только тогда, наконец, простил человечество, когда увидел страдания своего Сына. Удовлетворился. Ужас какой! Да, я говорю, это ложь, это действительно ересь. Христос исцелил взятую на себя человеческую природу, а не принес удовлетворение Отцу. Отец как? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, возлюбил. А тут, видите ли, Отец удовлетворился кровью Сына и страданиями. Это вообще, вообще это поразительно просто. Что только о первородном грехе вообще даже говорить нечего, потому что параграф, который вообще непонятно, зачем он стоит здесь. Ничего в отношении Осипа ничего не сказано. Просто параграф и все. Просто здесь, видите, впечатление создает впечатление такое, что это решение было принято непонятно по каким причинам, даже не спросив Осипова, хотя человек, кажется, достаточно известный, который долгие годы был членом этой комиссии и, правда, ушел оттуда. Причина была. Так. Небезызвестный человек. Спросить сказали. Вы скажите, пожалуйста, причем с 13-го года и до самого этого. Последние результаты работы были рассмотрены 22 декабря 2015 года, а вдруг опубликованы были только сейчас. А странно, в чем дело опять? Правда странно? Очень интересно. Что искали? Чего искали? Почему? Одним словом, вот видите, значит, вывод такой, что, во-первых, по всем пяти пунктам, которые там, само заявление было прямо лживое. Потому что я нигде не утверждаю того, что там есть. И об этом можно сказать каждый, кто слушает лекции, да. Второе, что комиссия, это высший богословский уровень, вдруг заявляет такие вещи, которых просто неудобно. Это же буквально подрывается авторитет русской церкви. Это же орган, высший богословский орган. И здесь, друг, подумайте только, оказывается, Ориен только писал о конечности мук. Это комиссия это говорит. А апостол Павел не писал, Петр не писал, Иоанн не писал. Афанасий, Василий, Григорий Богослов, Григорий Ниский не писал. Исаак Сирин, Ефрем Сирин, Иоанн Лесвичник не писали. Комиссии неизвестно. Вы понимаете, что делается? Меня это очень удивляет. Потому что такой уровень документа, такой уровень, который вызывает только удивление. Уровень сам. Это мог написать только человек, который, ну, окончил, не знаю, три класса семинарии, может быть, такой мог написать. А здесь? Вот вопрос. Поэтому я не знаю, почему это написали. Может, вы знаете?
Скажите, пожалуйста, как понимать слова апостола Павла, где он говорит: «Хорошо человеку оставаться одному, но лучше жениться, нежели разжигаться». Относятся ли его слова к тому, что человек во всяком случае должен либо жениться или выйти замуж, либо стать монахом, то есть остаться один?
Нет, это не значит. Это совсем не значит, да. Почему же? Монашество – это совсем другой путь. Монашество – это вовсе не неженатость, как это думают. Можно быть неженатым и совсем не быть монахом. Можно быть принять постриг монашеский и совсем не быть монахом. Ну что вы? В данном случае просто апостол Павел говорит с практической стороны, что тот, кто действительно, вот если представляете, у человека загорелась душа, желание действительно святости, достижение духовного совершенства, тогда говорит, ну, действительно, тогда тебе лучше не вступать в брак. Потому что здесь наступает масса вопросов, которыми твоя голова и твоя душа будет забита непрерывно. А если ты хочешь достичь совершенства, то действительно тогда лучше тогда. И были такие люди, которые становились на этот путь. Но, с другой стороны, он и предупреждает. Если же у тебя нет этой ревности такой к духовной жизни, так, то лучше женись, голубчик, чем смотреть на девушек, да, и разжигаться. Вот о чем он говорит, только и всего. Так что нет, это предоставляется полная свобода человеку, главное, чтобы это было по совести, честно и с учетом своих собственных сил.
Почему нужно читать аскетические опыты святых отцов, если монашеская жизнь очень отличается от мирской?
Дело вот в чем, что основы духовной жизни, еще раз говорю, основы одни. Игнатий Брянчанинов пишет так: монашество только в той степени необходимо для человека, в какой оно может помочь христианину достичь совершенства. Только и всего. Основы духовной жизни одни и те же, а образ жизни совсем другой. А основы какие духовной жизни? Вот о чем мы сегодня говорили, что необходимо приобрести познание себя. монах, который не приобрел этого познания, это ужасно. Мирянин, который не приобретает этого познания, я не знаю, какой он христианин. Одно и то же требуется. И где скорее приобретет человек это познание? Ой, сказать очень трудно. Тот же Макарий Великий, на которого, что знаете, молились, называли земным богом, был послан научиться, знаете, к кому? К двум замужним женщинам. К двум замужним женщинам. Он приходит к ним, они в страхе и в ужасе. Макарий пришел, все же знали. А он пришел, спрашивает их, как вы живете? Я пришел поучиться. Они, что ты, что ты? Что ты? Вон она, мужья, дети. Ну, правда? Нет, говорите, что вы, как вы живете? Мы? Ну, мы делаем все, что нужно. Мы стараемся соблюсти мир. Мы находимся в послушании, да, друг друга, честью творящей больше. Да, не ссоримся, вот, смиряемся друг перед другом. Вот так вот. Ну, в общем, сказали такие обычные вещи. И он, что Макарий был поражен чем? Что они сказали ему, что ты, Макарий, мы грешные женщины, ты к кому пришел? И Макарий понял, он был поражен, насколько эти женщины видели себя, видели своих грехов, а у него-то, у Макария, уже, возможно, червячок там где-то шевелился. Какой червячок, понимаете? О котором я постоянно говорю, что не фунт изюма. Понимаете? И Бог послал его поучиться у замужних женщин. Здорово! Вот как! Поэтому основы духовной жизни одни и те же. А вот требования уже такой практической жизни, в образе жизни – да, здесь только другое, здесь правильно. Здесь это верно, здесь совсем иное дело. Никто мирянина не призывает к тому, чтобы он научился, знаете ли, какой-то внутренней высокой молитве, соединению ума с сердцем, да, каким-то особым подвигом. Это невозможно, конечно. Но приобрести познание себя, приобрести смирение, покаяние – о, это необходимо для всех. Вот поэтому святоотеческие творения, поскольку они это подчеркивают, они очень важны и нам.
В молитве Честному Кресту мы говорим, что поклоняемся Ему. Притом мы понимаем, что крест неодушевлен. Можно ли поклоняться неодушевленным предметам?
Я одному, один немец мне, протестант, надоел, помню, в Германии. Вот вы кланяетесь там иконам, кресту кланяетесь, и все, ну, все. Так, я говорю, слушайте, а я знаю немцев их, да. Я говорю, у вас нет фотографии вашей семьи? Есть. Я говорю, покажите. Он достает, тут же достает, показывает мне. Я говорю, ой, ой, как замечательно, какая жена ваша, какие дети. Все, да. Можете поцеловать? Могу, поцеловал. Я говорю, ну, а теперь бросьте и растопчите. Как? Я говорю, так, это же бумага. Это же бумага. Вы что? Я говорю, вот видите, вы целуете бумагу, не хотите растоптать бумагу, на которой изображены грешные люди. Вы же знаете, что ваша жена грешная же, правда? Так? Я говорю, вот, а вы хотите святыню, крест, это символ и знак, на котором совершена та жертва, благодаря которой мы надеемся получить вечное спасение. Вот почему мы чтим и целуем, как вы целуете фотографии своей семьи.
Алексей Ильич, можно ли в Святую Седмицу причащаться без поста и исповеди?
Ну, что вы говорите мне, можно? Это Папа Римский только может вам сказать, что можно и что нельзя. Слушайте, надо очень бояться, чтобы не превратить таинство во что-то такое заурядное. Тот, кто причащается без величайшего благовения, и потому что мы причащаемся Христа, еще раз вам говорю, а не хлеба и вина, Христа самого, какое же должно быть благовение, какое должна быть внутренняя подготовка, которая потребует и телесной просто подготовки, а не просто так нам разрешили, не разрешили поститься. Ну что это такое? Да когда, если мне идти к президенту на прием, я не буду спрашивать, можно мне в рабочей одежде или нет. Но меня засмеют, скажут, как вы что, о чем вы спрашиваете? Вы что, с ума сошли? Так и здесь тоже. Я к кому иду? Не президента, а сам Христос. Как же я должен себя чувствовать? С каким благоговением? С какой, если хотите, внутренней подготовкой? Само тело свое? Как я должен удержать от того, чтобы оно также было благоговейным, а не переполненным? Сытое брюхо к учению глухо, к молитве втройне глухо. И теперь так, что значит без поста причаститься? Вчера ел, пил, выпивал, ну а завтра, слава тебе, Господи, причастился. Да? Вы слышите, где же мое благовение? Где? Я понимаю, что если какие-то обстоятельства, если у человека что-то такое отправляется в какое-то, может быть, трудное дело, ну, бывают случаи, когда надо причаститься, а так вдруг, я ничего не понимаю, надо ему именно в пасхальную неделю. Ай-яй-яй! А весь пост для чего был? Каждый сур причащались постом, нет? Нет. А что такое? А здесь надо. Сытое брюхо к молитве глухо, и к причастию, по-моему, тоже.
Алексей Ильич, надо ли подростка заставлять молиться и поститься?
Надо не заставлять. Когда мы заставляем подчас, то мы можем вызвать обратную реакцию, причем на такую сильную, от которой нам потом нелегко будет. Я всегда в таких случаях привожу пример. Один приходит к еврею, а еврей поит водкой своего сынишку, там, 7 или 8 лет, ну, сынишку, так? То говорит, ты что, с ума сошел? Скотина такой, ты что делаешь? Хе-хе-хе, всю жизнь не будет водки пить. Вот так. Сейчас его Фридрихераус, понимаешь, что такое Фридрихераус, немцы говорят, то есть тошнит. Сейчас его все вырвет, все, и потом всю жизнь пить не будет, не прикоснется к водке. Так и здесь надо быть очень осторожным и внимательным, чтобы, с одной стороны, помогать надо немножко, да, давай потрудимся, там, сынок, дочка, конечно, ну что ж ты хочешь? Ну, да, конечно, надо и потрудиться, но не так, чтобы, когда, знаете, вот в лоб столкнулись, или. Вот это уже тут требуется и разум, и великодушие, и терпение, которому каждый должен учиться сам. Но нужно быть здесь очень осторожным.
Как вы относитесь к занятиям йогой и вегетарианству?
Ну, йога, вы же понимаете, то есть я не знаю, кто занимается йогой, должен понять, что, ну, речь, по-видимому, речь идет о хатха-йоге, скорее всего. То есть йоги, которые предлагают целый ряд физических упражнений, различных органов, рук, ног, дыхательных и так далее, с помощью которых предполагается достичь и идеального здоровья, и дальше. Не ограничивается хатха-йога чисто физическими этими упражнениями, приемами, и не может. Хатха-йога является только основанием всех прочих йог. Ни бхакти-йога, ни раджа-йога и прочие йоги, они невозможны без хатха-йоги. Она является только основанием, все они связаны с определенным направлением, мистическим направлением ума и души, а не только тела. Поэтому некоторые, может быть, какие-то упражнения хатха-йоги могут быть и полезными, потому что хатха-йога – это не просто выдумка, а это вещь, которая проверена. Ей же занимались очень многие аскеты, индуистские аскеты. И они уже проверили на себе. Некоторые упражнения очень возможны, могут быть очень полезными, да. Но заняться специально этой же йогой, я считаю, что опасное дело. Обязательно подведут к другому. Подведется человек, неминуемо подведется человек к тому, что мы называем одним словом – к мистикой. Вот посмотрите, например, йога-мантра джапа. Что она дает человеку? Что она рекомендует человеку? Произносить быстро, как можно больше и больше, произносить вот этих мантры, то есть слова, слова и сочетания слов, смысл которых подчас даже не понимает человек совершенно. Но главное – много-много-много-много и непрерывно. И оказывается, открыли, что есть эти бессмысленные для человека даже мантры произносить, очень скоро с ним начинают происходить некие психические явления. Какого рода? Возникает радость, возникает сладость, возникают какие-то блаженные переживания и так далее. Но для этого надо вот это делать. Кстати, в этих вот сектах, которые вы найдете то же самое, их заставляют спать всего там 2-3 часа, непрерывно слушать эти лекции своего главы и непрерывно произносить вот эти вот слова, своего рода мантры. Это страшная вещь. Особенно страшна, когда вдруг мы встречаем, когда вдруг некто советует так произносить молитву Иисусову, как мантры, быстро-быстро и как можно больше. Да, опыт есть. Начинает, и быстро у него появляется сладость и во рту, и в гортани, и так далее. И наступает что? Беда. Достиг цели, все, блаженство. Не очищение души, которым должна молитва способствовать, не состоянию покаяния, не познание своей греховности, а блаженство. Слышите? Только как можно больше и быстрее произносите молитву Иисусу, и все в порядке у вас будет. Классическая мантра джапа индуистская, только слова другие произносятся. Так что, вы знаете, с йогой надо быть осторожным, очень осторожным. Отдельные приемы – возможно. Там есть, могут быть очень хорошие приемы, уже опыт. Но ни в коем случае не становиться йогом. Ну, насчет вегетарианства, слушайте, это дело такое. Это надо исходить вот из чего. Надо попробовать то и другое. И посмотрите, что для организма, как я себя чувствую лучше. Когда съем полбарана и выпью бутылку водки. Или покушаю травку. Так, надо опытно проверить. Эти вещи проверяются же, знаете ли, вот так. Говорят, я так читал, даже читал интересную книгу «Вегетарианцы», полный вегетарианцы. Они утверждают, что действительно вот такой образ жизни, когда пища исключительно растительная, да, необыкновенную легкость чувствует во всем организме. Очень легкость большую, подвижность, энергию. Кстати, утверждают, что действительно болезни гораздо реже посещают этого человека. Вам все медики скажут, почти все наши болезни, физические и даже психические, знаете, от чего происходит? От непрерывного. А дальше уж, простите меня, скажу слово, но не пеняйте, от обжорства постоянного. Едим все время больше, чем нужно. А один из подвижников, вегетарианец, был такой, и он писал так, что самая полезная пища, если ее вкушать, есть досыта, становится вредной. Я когда прочитал, я удивился. Не объедаться, А если есть досыта, становится даже вредной.
Врачи вам скажут, да, верно. Ну а почему же мы тогда едим больше? О, интересный факт, природный факт. Оказывается, в природе, о, умница, все рассчитано, знаете как? Что бы ни делать, чтобы все было впрок, то есть с запасом. С запасом. И наш организм, оказывается, также устроен. И когда мы едим досыта, оказывается, мы съели больше, чем нужно. Но для того, чтобы узнать, сколько, это уже опытно должен каждый сам человек на себе испытать. Так что Иоанн, этот Иоанн, это 7 век, кстати, даже это интереснейшая мысль, даже самая полезная пища, если ее есть досыта, она становится вредной. Значит, поэтому совет какой? Аскетов, подвижников, люди, которые разумно смотрели на свою плоть. Нужно чуть-чуть хотя бы не доедать. Немножко не доедать. Ну, хотя бы. То есть не говорю, чтобы не объедаться. Не хочу, чтобы когда уж так, что-то такое совсем не есть. Нет. Ну, чувствуешь уже, ну, каждый знает, ну, чуть-чуть не доешь. Еще одну чайную ложечку не съешь. Говорят, это самое полезное. Так что вегетарианство вполне возможно. Да, неплохая вещь.
Что делать ребенку, если мама говорит одно, а папа другое, противоположное?
Слушать и молчать, пока не станет взрослым. Кого ты больше любишь, папу или маму? Да, обоих. Да, обоих люблю одинаково. Да, это, я вам скажу, печальная вещь, да, когда при ребенке родители начинают выяснять какие-то отношения. Да избавит Бог. Да избавит Бог. При ребенке это категорически запрещено. Если вы хотите воспитать ребенка, конечно. Если вам одни эмоции только срывать друг на друга, знаете, как псы, то тогда, пожалуйста, и вырастить такого же пса. А человек должен сдерживаться. Все, поговорим. Ну, давай поговорим, потом поговорим, да. Нельзя при ребенке. Родители должны быть, если хотите, идеалом для ребенка. Только тогда мы можем воспитать действительно человека. А это кого же воспитываем? Когда свара идет, сцепились, и начинается ужас какой. А потом начинаем, что делать нам с детьми? Да не с детьми, а с самими собой. Категорически запрещено спорить при. Надо сразу смягчать. Надо сразу же говорить, потом поговорим, да. Если это бывает, это трудно, понятно. Да. Сразу. Вот так. И, глядишь, тогда ребенок будет воспитываться действительно в нормальной атмосфере. Вот так.
Мы благодарим Алексея Ильича за эту встречу. Спасибо всем. Ну, до следующих встреч, мы надеемся.